Всем привет! Я Влад, гештальт-терапевт, а также ведущий этого подкаста. С недавнего времени наш подкаст стал называться «Психологи на диване», потому что мы психологи и записываем, соответственно, этот подкаст на диване. Сегодня со мной в студии не один, а целых два человека. Вот, Дмитрий и Николай, психологи-специалисты, увлекающиеся политикой, социальными науками, экономикой, в общем... Всем привет. Привет, Николай.
Привет, Владислав.
Привет, Дмитрий.
Добрый день, Владислав.
О чем сегодня?
Сегодня мы поговорим с вами об очень интересной теме. Вот, как я уже упомянул, наши гости увлекаются, помимо психологии, смежными с ней науками. И поэтому сегодня у нас для вас такая тема, как менталитет. Менталитет – инструкция по эксплуатации. То есть сегодня будем рассуждать, как вообще можно использовать понятие менталитета, в каких ситуациях оно применимо, в каких оно неприменимо, какая вообще история этого понятия. Ну и разберем, наверное, на каких-то конкретных кейсах, как вообще с ним можно обращаться, да? Во-первых, начнем с того, что... Гости, почему именно тема менталитета для вас интересна? Потому что именно вы выбрали эту тему, когда вот мы решали, о чем будем говорить.
Во-первых, эту тему мы не выбирали. О чем нам сказали, о том мы как бы и будем говорить. Потому что менталитет у нас какой? Правильно, рабский. Во-вторых, наша сегодняшняя тема — это чрезвычайно интересное понятие как таковое. То бишь, само понятие не менее интересный инструмент. Во-первых, воздействие, и Б, во-вторых, иногда откровенных манипуляций в современных медиа. То есть для любого человека, далекого от истории и психологии и прочих околосоциальных наук, но имеющего зачатки критического мышления, вопрос о том, что такое менталитет и с чем его едят, рано или поздно встает. Мы как раз поможем сегодня в этом разобраться.
Так, хорошо, Дмитрий, а вас что привело в эту тему, Николай?
Меня привело то, что мне надоело, что обобщенный обтекаемый термин используют повсеместно для анализа политической, социальной и экономической ситуации, вставляя его туда, где как бы и не нужно, вообще и смысла в этом нет. И что меня задевает, что используют как бы вот вроде умные люди из там, моей академической среды, которые разбираются в психологии и знают как бы термины и теории, но когда доходит до анализа политических, экономических понятий, и даже в сфере там почему в вопросе таком, почему психотерапия как бы у нас не самая популярная вещь, тоже начинают ссылаться на менталитет. Меня это немного задевает, особенно когда говорят про там, мою, в том числе, национальность, да, ну, про наш народ, почему он какой-то не такой. Почему не такой? Потому что у нас менталитет вот такой, какой-то не такой. Вот меня это задевает, поэтому пришел обсудить эту тему.
Вот. Как видите, гости неравнодушны к этой теме. И у меня самого есть достаточно большой интерес к понятию менталитета. С одной стороны, это вроде что-то реально ощутимое, что можно наблюдать на конкретных примерах. С другой стороны, количество исключений и альтернативных интерпретаций психологических особенностей народов заставляет задуматься о том, разумно ли вообще использовать этот термин. Ну что же, понятие менталитета мы везде слышим. Начиная от наших кухонь, заканчивая обсуждением происходящих событий на государственном уровне. Вот. Можно ли через менталитет объяснить происходящее вокруг события? Да и что же такое этот менталитет? Постараемся разобраться. Для начала начнем с определения менталитета из Википедии. Менталитет – это склад ума, совокупность умственных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной или этнической группе, нации, народу, народности. Такое вот у нас определение из Википедии. Ну, я так понимаю, достаточно общее. Поэтому вот, Дмитрий и Николай, расскажите, а что вы думаете о менталитете, чем менталитет является для вас? Побольше, пожалуйста, вот какого-то содержательного компонента. Прошу, Николай.
С моей точки зрения, есть более современные подходы и термины, которые могут... вообще, в принципе, описать культуру, народность, что они думают, что во что верят, и объяснить причину, почему это так происходит. А сейчас я вижу, что менталитет – это довольно спекулятивное понятие в современном мире. То есть люди его используют именно, чтобы унизить или уничижить кого-то. Но это именно говоря о таком обыденном применении. В том числе бывает иногда и в академической среде.
Так, хорошо. Дмитрий, что вы думаете по этому поводу?
Ну, определение менталитета, конечно, еще очень сильно зависит от предмета, с точки зрения которого мы поднимаем эту тему. Но если вот так обобщить, то я бы определил менталитет как некий набор личностных и социальных установок, то бишь традиций, ценностей и стереотипов поведения, сложившихся в конкретно рассматриваемом обществе. Иногда один условный менталитет может географически перетекать в другой. Иногда два совершенно разных менталитета могут существовать в нескольких километрах друг от друга совершенно спокойно, ну, при условии должной изоляции. А вот вопреки бытовым стереотипам, менталитет не задан изначально, не заложен нигде биологически на уровне ДНК и прочего. И, разумеется, может изменяться и изменяется постоянно, как меняется само общество. При этом, конечно, какие-то биологические особенности, там, присущие каждому в том или ином этносе, вполне могут влиять на менталитет, скажем так, вторичным образом. Менталитет — это такой набор социальных конструктов, который позволяет группе существовать наиболее оптимальным способом, а индивиду наиболее эффективным внутри группы. Также менталитет — это продукт исторического взаимодействия группы, этноса с внешним миром. Традиции и паттерны поведения не берутся из воздуха. Это результат того, что происходило с группой ранее. Изоляции или конфликт с другой группой, там благоприятные природные условия или там не очень благоприятные природные условия. Некая эволюция поведения, прошедшая какой-никакой естественный отбор.
А, как видите, идея менталитета не настолько однозначная, как кажется на первый взгляд. Попробуем разобраться с идеей менталитета на конкретных примерах. Но перед тем, как мы приступим к разбору конкретных особенностей менталитета и вариантов интерпретации общественных явлений, обратимся к истории, откуда возникло понятие менталитета и применительно к чему использовалось. Первым понятие менталитет использовал этнолог и социолог, представитель французской социологической школы Леви Левибрюль. Причем использовал он этот термин применительно к мышлению первобытных племен, то есть у человека цивилизованного мышление рациональное, а вот у племен менталитет, мышление, содержащее примесь всяких верований, убеждений, эмоциональных окрасок явлений, стереотипного поведения и так далее. Популяризировала термин менталитет опять же французская школа анналов, внимание, с двумя буквами «Н», представители которой интерпретировали особенности исторических эпох через уникальный психологический склад людей, живших в определенное время на определенной территории. Сегодня под менталитетом обычно понимают не просто определенные особенности того или иного народа в исторический период, вот, а какие-то устойчивые особенности, да, устойчивые, на всем отрезке истории. То есть понятие, присущее первоначально коллективистским, первобытным культурам, которым свойственно какое-то общее поведение, ну, психологические черты, перенеслось на целые этносы, народы. Да еще не просто в контексте конкретной эпохи, а в целом на всем протяжении истории. Ну, как будто вот есть некий народ, как конь в вакууме, и вот есть у него определенные психологические характеристики. Ну, из таких популярных там у нас что, евреи хитрые, вот, но при этом, значит, они вот богатые, там, русские, вот, вот просто так, да, но при этом вот он широка душа, но при этом вот он ленивый, лежит на печи, ну и так далее и тому подобное.
Да, то есть, как сказал Владислав, мы видим, что понятие из определенного узкого контекста исследований, следующее из определенной логики, присущее в то время, понятие вышло, ну, понятие вышло из этого контекста узкого и стало, по сути, общеупотребительным в массовом дискурсе каком-то, когда речь идет о политических событиях в основном. То есть мы видим, что понятие, которое изначально было предписано для изучения конкретных исследований, теперь стало общедоступным. Также следует важно прояснить, что данное понятие очень европоцентрично. То есть человек этот, Леви Брюль, он был француз, он был из Европы, и вот вокруг своей какой-то культуры говорил, что вот наша культура, она более развита, а все остальные другие, они вот, у них мышление, как он называл, магическое.
Ну да, то есть анализируя какой-то первобытный склад общества, он приписывал, значит, более простому складу то, что вот у них есть общее поведение. Чем более развито общество, тем более, значит, у нас индивидуализация и так далее, и уже, может быть, и имеются какие-то особенности, но они роли не играют. Дмитрий, а что вы думаете по поводу использования менталитета в современности? То есть изначально же термин был взят при использовании описания племен, да, а сейчас вот говорят, что вот, мол, русский Иван, значит, простак ленивый, вот он ничего не делает, на работу не ходит, до сих пор не устроился, потому что, ну вот русский менталитет у него такой. Вот так вот используют вот в современности. Вот как вы относитесь к этому? То есть допустимо ли такое применение понятия менталитет?
Скажем так, само понятие менталитета использовать можно и даже нужно, но нельзя апеллировать к народности как к причине того или иного деяния отдельного человека. Менталитет — это особенность этноса, но не правило поведения каждого индивида отдельно. То есть Иван ленивый и не ходит на работу не потому, что он русский, а потому, что он Иван, и вот он такой вот, типа, Иван может не ходить на работу, а его сосед может ходить на работу. То есть картина получается необъективная, поэтому в данном случае нет, нельзя.
Ну, действительно, вот... Мне кажется, в дискуссии очень хорошо подходит такой пример, когда вот один Иван не ходит на работу, а другой Иван не ходит на работу. И что ж получается? А я тебе скажу, что ответят на это вот люди, которые очень любят использовать слово «менталитет» и как-то дискредитировать. Они скажут, что вот потому что этот русский, вот у него дед немец работящего, да? А у этого, значит, вот он такой прям русский-русский. Вот так вот, допустим, ответят. Ну что же, тогда перейдем к разбору конкретного примера, раз мы уже перешли на такую острую тему. Ну, начнем с наболевшего, что мы уже упомянули и про это сейчас говорим. Вот говорят, что есть такой вот русский менталитет, про который мы уже упоминали, что вот русский человек с широкой душой, но ленивый, пассивный, все у него на авось, поэтому у нас и политическая, и социальная сфера жизни такая же пассивная. Вот француз пока бастует, да, немец у нас работает вовсю, то русский вот не ропщет, вот лежит на печи, и вот, что самое главное, терпит. Вот, такие вот мысли часто озвучиваются. Вот, я думаю, все, кто слушает подкаст, когда-нибудь слышали это или в кругу семьи, или в кругу друзей и знакомых и так далее. Вот, или у всех есть такой дядя, который приходит на праздники, выпивает, и каждый раз вот такие реплики толкает. Вот, уважаемый гость, что думаете по этому поводу?
Ну, у меня... Нет дяди, который приходит на праздники и выпивает.
Это зазря. Веселее жить.
Нет, я осуждаю употребление алкоголя и сигарет. Это во-первых. А во-вторых, не бывает хороших или плохих менталитетов. Как мы разбирали в кейсе с Иваном, когда один Иван ходит на работу, другой Иван не ходит на работу. Менталитет — это не инструкция для... применение каждым индивидом этноса. Это очертание этноса в целом. Бывают только те менталитеты, которые наиболее успешны в тех условиях, в которых они находятся. Нельзя брать какие-то странные частные образы и масштабировать их на весь так называемый русский менталитет или страну. Уже не говоря о том, что многие страны многонациональны и имеют не один, а целый спектр, градиент разных менталитетов.
Вот тут сразу с тобой, наверное, поспорили бы какие-то литераторы. Вот, например, если мы вспомним, значит, Обломова, да, очень часто говорят, что вот Обломов, вот типичный такой представитель такой вот Руси древней такой, вот он вроде умный такой, вот он душевный вот такой, но вот на печи лежит, вот его не понять. Или Шольц, который вот такой вот работяга, такой вот все время в движении каком-то находится, что-то делает, создает, но вот при этом никакого глубины в нем нет. И что это получается? Что вот классики неправы были? Что вот нехорошо так разделять? Или что? Или вот как ты думаешь, Гончаров не хотел вообще никак использовать как понятие менталитета и просто описывал конкретные индивиды, конкретную судьбу индивидов. И вот как говорят, обломовщина и так далее, это вообще все неприменимо. Вот на уроках литературы нас же этому учат.
Гончаров описывал все-таки образы, а не конкретные какие-то там этносы, в чем их проблемы или там выигрыши, там плюсы, минусы. Я думаю, не в этом проблема была, а чтобы показать там образ условно такого русского дворянина, но опять же это может быть объяснено культурно-историческим контекстом, в которых проживали, ну, проживала Россия на тот момент и, условно говоря, оторвавшаяся вот от Германии семья Шольцев, но которая проживает в России.
Да, вот я хотел тоже как раз, ты хорошо что напомнил, сказать, что пока там происходили действия там, в усадьбе Обломовых туда-сюда, в это время где-то большая часть населения Российской империи пахала, работала. Вот, не сидела на печи, а, так сказать, с утра до вечера съела, пожинала, значит, рабочие, опять же, когда мы говорим уже про дальнейшие времена, работали там на заводах и так далее, да, ну, вот тогда уже работали на первых заводах, да, и что-то вот там как-то русский менталитет, наверное, как-то не мешал, а хотя, знаешь, нам скажут, что вот Россия, Российская империя, она в это время отставала от других стран, вот, по производству. Примерно такая статистика была, я уже точно не помню. Но вот что один американский вот тракторист, вот он, считай, как сказать, работал как вот 30 русских крестьян. Примерно такое соотношение вот было. Вот может потому, что русский человек, вот он вот такой вот ленивый, поэтому вот американцы-то и опередили.
Просто стоит упомянуть, что в России, если мы говорим о там взращивании каких-то культур, у нас климат другой. Извините, у меня у нас другой климат, другая география и совершенно другие условия для работы, собственно говоря, крестьян.
Я как бы клянусь и хочу обратить внимание, что мы рассматриваем совершенно несопоставимые примеры труда в индустриализованной стране и труда в аграрной стране. То есть сейчас один комбайнер может вырабатывать больше там зерна, чем 10 трактористов за год в условной Англии там 20 века.
Да, то есть, когда вот начинают говорить про менталитет, забывают элементарно, что там-то уже и тракторы были, и так далее, и это не один какой-то там рабочий американец, да, пахал за, значит, 30 русских крестьян, да, это вот, значит, такой вот чувачок на машинке, да, как бы вот, и вот 30 чувачков там с серпами и так далее.
Это, безусловно, очень важные комментарии, если разбирать, почему этот менталитет так сформировался. Менталитет именно вот там русского, американца, тоже важно изучать всякие особенности, которые на него повлияли. Но, как по мне, очень важно, да, если мы говорим, что вот там какие-то, ну, русские не такие, тоже надо все-таки углубиться в историю и понимать все, ну, все культурные и на тот момент существовавшие особенности в быте русского человека, которые на его характер, ну, на характер не конкретного отдельного человека, опять же, на характер этноса, национальности повлияли.
Ну хорошо, ну тогда ну, у нас же конкретная ситуация. Русский ленивый. Что на него такое повлияло социокультурное, что вот он внезапно стал ленивым? Или русский не ленивый? Вот все-таки непонятно. Ведь все-таки это используют как объяснительный принцип. А отсюда и вот мысли. Вот мы сейчас уже какие-то вот... Что мы сейчас с вами сделали? Привели какие-то альтернативные объяснительные принципы. Как можно объяснить определенные процессы не через менталитет и быть, я думаю, по моему мнению, опять же, более правым. Вот, а что ты скажешь по этому поводу?
В 20 веке в России было аж две революции. А восстаний крестьянских там просто не сосчитать уже. Ну, сосчитать-то можно, но там явно число за 60 идет в 19 веке. О какой пассивности русского народа может идти речь?
То есть ты хочешь сказать так, что вот у нас, значит, и восстания были, как и у французов и так далее. И, в принципе, получается, вот русский человек, он тоже такой вот как бы активный, вовлеченный в политические события.
Я от себя замечу, что я очень ленивый человек, но при этом политическая сфера жизни у меня вполне активная.
Лень и политическая активность — это вообще достаточно вот такие разные конструкты. Это уже вот очень важное замечание. Многие вот отождествляют эти понятия.
Николай. Да, ну, обязательно говорят, что если человек там русский, он пассивный, значит, он и в политической как бы своей активность и пассивен. Хочется сказать, что на фоне как бы происходящих событий большинство людей как бы стало втягиваться в политику в том или ином полюсе. И это не обязательно говорит о том, что если человек там конкретный человек, например, ленивый, это не значит, что он будет не втягиваться в эту политику.
Конечно, вот сейчас есть такая особенность людей, что вот они просматривают постоянно вот ленту в виде текущих событий, просматривают новости, и они могут заниматься этим с утра до вечера, вот, доводя при этом себя до достаточно такого не очень хорошего психологического состояния. И мне кажется, вот это не про лень. Вот если у человека такая какая-то вовлеченность, что вот он готов вот целый день вот это вот скроллить. Или вот он скроллит, да? А это нужно сказать, но вот он ленивый. Вот вместо того, чтобы там что-то вот делать, что-то менять, вот он берет и скроллит. Вот, вот такой вот русский человек. Вот слышится такое мнение. Вот существует такая критика от людей, которые сейчас вот как-то уехали из страны и так далее. Вот говорят, вот вы здесь остаетесь, потому что вот вы вот ленивый русский, вот он вот никогда ничего такого не сделает.
Ну, как по мне, скроллить просто ленту, да, и смотреть новости, ну, это поведение просто обывателя, который есть в любой стране, вне зависимости от того, как бы в России он живет или он там американец, там же в Америке тоже много, ну, если мы берем там Европу, Америку, там же тоже много есть обывателей, которые живут в сельской местности, там у них, может быть, там есть свое хозяйство какое-то определенное, но они не рвутся в город, это вот как это тогда воспринимать?
Хорошо, ну давайте тогда в эту сторону, но уже с положительным примером. Вот говорят, что вот у русского человека широкая душа. Что вот американец, вот он вот весь такой улыбается на людях и так далее, а вот внутри между собой, вот это как, знаете, кубло с змеями друг друга вот почти-почти загрызут. А вот русский человек, вот у него широкая душа. Любой иностранец, заходи, сейчас накормим. Сами, значит, без порток, но оденем, накормим, вот... Будь как дома путник, я ни в чем не откажу. А вот в каких-то западных странах нет-нет-нет, извините, нет-нет-нет, вот у нас вот пока не получается прийти. Вот говорят, вот, это особенность русского человека, русского народа, вот такая широкая душа, как особенность менталитета.
Я могу сказать, что это есть такая культурная особенность, в том числе доставшаяся, это на самом деле я не знаю, откуда она идет вот именно временами, да, но если углубиться в сказки, там, в русские, да, то, возможно, можно найти эту черту такую определенную, что, да, там, заходи, накормим, напоим, но сейчас, если мы говорим про сейчас, момент сейчас, то все равно осталась такая вот штука, как вот из Советского Союза, да, родом было, что все-таки, несмотря на крайний индивидуализм, который у нас вот сейчас в обществе есть, и это статистический факт, у нас сейчас общество индивидуалистично, все равно есть вот такие культурные особенности остались, что, да, там, люди, особенно родственники, если там, или друзья, они друг к другу хорошо относятся, беря пример со своих родителей. Но это, с менталитетом, думаю, тоже мало связей имеет. А вот в Америке, да, там, ну, или в Европе у них там есть, да, такие культурные особенности, что вот желание там отстаивать свои личные границы. Есть такое, да, но это скорее этика и принятые в обществе нормы, разделяемые большинством.
То есть ты хочешь сказать, что вот есть какие-то такие объективные факторы, которые воздействуют так как на и американцев, так и на русских? Вот, например, у американских раньше развилась культура частного права, и вот у них, значит, вот это вот святое и так далее, и это закреплено там на законодательном уровне, как-то регулируется и так далее, и отсюда вот в дальнейшем вот это поведение. А у нас это вот, во-первых, у нас там опыт советский, вот, а до этого вот непонятно... что-то где, да, потому что сельское население большинство из себя представляло, вот, то есть, хочешь сказать, что тут именно объективные какие-то исторические условия, и вот, например, типа, вот у нас сейчас поменялось, да, и у нас система такая же, вот у нас капиталистическая, как в Америке, соответственно, и пропали вот эти вот особенности, связанные с событиями, или как вот, потому что менталитет не должно ничего пропадать, понимаешь, а, то есть, вот, поменялся строй, а русский человек остался такой же, но вот он как приспосабливается к новой среде. Вот. А вот как ты думаешь, как-то?
Тут на самом деле стоит сказать, что если сравнивать... Ну, я, насколько помню, есть вот одно огромное исследование было про ценности, да, в Оно проводилось в Европе, среди стран там, в Балтике, среди стран, ну, вообще в целом европейских, да. У нас ценности, они, в принципе, там было две шкалы по выживаемости и самовыражению, и по рационализации и эмоциональному мышлению, если я правильно помню. И там как раз, ну, эмоциональному видению мира, вот. И там Россия, она даже чуть-чуть, хоть она и на другом полюсе, конечно, но по рациональности, например, и подходу к жизни такому, она в России стоит даже чуть выше, чем в США. Ну, они примерно одинаковы. А если говорить про анализ чисто через объективные причины, то в России далеко не такая экономическая обстановка, как в США. Тут все-таки, если мы говорим про капитализм, он другой. Он другой капитализм. Америка — это уже состоявшийся капитализм. У нас еще пока не до конца. Мы можем уделить этому как бы время и поговорить о психологии ну, в отдельном подкасте про вот как капитализм и психология.
Но все-таки я никак не пойму. Вот ты говоришь, это культурный туда-сюда русский человек с широкой душой или нет? Или вообще можно так
Так,
говорить?
давай вернемся все-таки к вот этому тейку о гостеприимности и частной собственности и посмотрим действительно на объективные исторические события и как бы исторические причины вот этого всего. Гостеприимство само по себе обусловлено во многом банальной традицией выживания на территории России в массе своей. Потому что Россия, как мы знаем, расположена в холодных регионах, и если сегодня не пустишь гостя ты, завтра мерзнуть в тайге придется тебе, а выживать в Сибири где-нибудь или на Урале, ну, не очень весело без избушки. Вот. История Америки и частной собственности – это уже более современная история. И да, мы перенимаем традиции частной собственности, потому что сейчас вы пустите человека к себе на участок или в квартиру, который к вам придет? Я думаю,
Нет,
нет.
наверное, да. Вот раньше говорили, что вот в Советском Союзе можно было вот опустить ребенка, значит, в общественный транспорт, вот он едет, его там примут и так далее. А вот сейчас вы, если представить, что вот отправить ребенка там одного, да?
Во-первых, начнем с того, что да, возможно, была более безопасная среда и меньше, скажем так, доступа к информации о каких-то там преступлениях или чему-то опасному, что может подстерегать ребенка. А во-вторых, это был как раз-таки переход, эпоха перехода от более традиционного проживания в деревнях к городскому, когда жители деревень только переселились в города и еще не установили такие четкие рамки вокруг себя.
Ну, я хотел сказать, что у нас постепенно также вот собственническая психология, да, как бы частника, она тоже начинает возобладать. И, допустим, если ты, возвращаясь к твоему примеру, если, допустим, ты запустишь к себе, да, как бы, если ты такой, ну, человек великодушный, если уж говорить о менталитете, то он тебя может не пустить, например, тоже вот ссылаясь на то, что, ну, нету, занят. И у меня такие вот примеры из жизни часто встречались там с родственниками и так далее. Так что тут говорить о том, что это работает всегда, ну тоже неуместно. То у нас как бы ну, частная психология, как, извините, частническая психология начинает развиваться тоже. Так что вот.
Также следует как бы помнить, что вот эти вот все наши примеры с частной собственностью, там, отпусканием ребенка в общественном транспорте, это все примеры с нашей городской современной позиции, когда большинство живет в перенаселенных городах. Я лично знаю, что во многих менее густонаселенных городах России до сих пор люди совершенно спокойно отправляют детей на общественном транспорте. Просто потому, что как и в деревнях, как и в начале Советского Союза, все друг друга знают и все примерно понимают, кто где живет.
Интересно. Ну, то есть, как я понимаю, что, по крайней мере, призрак менталитета, даже если он витает вокруг, то все равно примат, значит, у нас тут каких-то объективных условий, которые воздействуют на человека. Я вас правильно понимаю?
Да. Правильно, понимаешь, и тут как раз-таки можно подойти к другому интересному вопросу. Когда у тебя более тесные там эмоциональные связи, потому что все-таки ты доверяешь своим соседям, да, а не как сейчас, то можно было и помощь получить, например, в том числе и психологическую от своего товарища, родственника, соседа. Тоже мог поддержать и очень даже
помочь. А сейчас помочь. Нельзя? Сейчас не может?
Сейчас, вот, например, в моем примере, может сказать, может помочь только родственник. Mm-hmm. Ну вот, то есть за остальным как бы надо к психотерапевту идти. А потому что своих соседей, даже вот, например, по лестничной клетке, своих соседей я, блин, даже не знаю.
Ну, а так. Что там такого было тогда из объективных условий? Почему вот это было, а сейчас этого нет? Ну, я вот не могу даже сказать.
Ну вот, знаете, раньше был вот двор, да, условно, общий. Во-первых, давайте так, не было гаджетов тогда, да, такого распространения, что дети, если там они ходят, они гуляют, у них есть там футбол, игры и так далее. И родители, они тоже как бы друг другу доверяют в основном. И как раз-таки на доверии основывается и дружелюбное там взаимодействие, и там гости друг к другу ходят и могут там даже, насколько я слышал от своих родственников, иногда даже двери эти входные не закрывали, потому что думаю, что ну, никто ограбить-то не сможет,
все знают. Мы сейчас упремся в вопросы урбанистики, потому что объективно застройка сейчас и застройка тогда – это разные вещи, как двор на 200 человек тогда и 2000 человек сейчас – это совершенно разные дворы.
Да, ну, наверное, вопрос урбанистики как раз, да, и вопрос гаджетов. Потому что, действительно, да. Если раньше вот ты мог положиться, вот, наверное, только на соседа или там еще на какого-то вот близкого человека, чтобы как-то скоммуницировать и так далее, и все никак не могли вот только друг к другу в гости ходили, как-то устанавливались контакты, то вот с развитием каких-то технологий, скажем так, вот… Вот эти моменты можно как-то больше, появился больше индивидуальный, наверное, контроль. Вместе с этим рос, в принципе, индивидуализм, вот так сказать. Вот я вас правильно понимаю?
Индивидуализм, в принципе, закладывается в развитии, с развитием как бы капитализма в стране. Это обычно вот так оно и происходит, когда у тебя, да. Когда у тебя вот появляется как бы частная собственность, то ты начинаешь заботиться о чем-то вот именно своем, а не о чужом счастье, да? Поэтому ты как бы сам по себе, а твой сосед сам по себе.
Ну, поэтому, наверное, раньше, если ты мог вот так вот, вернее, не мог никак вот, так сказать, положить только на себя, вот, потому что средства коммуникации были еще не настолько развиты, то сейчас интернет и так далее, телефоны у всех, и когда появилась больше возможность полагаться на себя, и при этом вот у нас, значит, развивается капитализм и индивидуализм, уже отпадает, наверное, необходимость такая объективная в том, чтобы там полагаться на других людей, соседей и так далее.
Ну да, в том числе. Смысла нет, ну то есть если какие-то мелкие просьбы там о помощи, может быть, то да, можно положиться на соседа, но доверительных отношений все равно... Ну, редко такое встретишь, что прям между соседями были доверительные отношения, только, ну, вот, именно в Москве, если мы говорим про крупные мегаполисы.
Хорошо. Мы вот немножко разобрали вопрос вот русской души. Наверное, люди, которым вот тема менталитета очень небезразлична, они вот с трепетом к ней относятся, часто употребляют слово менталитет. Вначале было как-то, так сказать, хорошо, потому что вот разносили подход против русского ленивого человека, потом, возможно, как-то погрустнело, когда начали разносить русского человека с широкой душой. Ну что же. Тогда давайте обсудим вот следующую тему, потому что для вас, господа психологи, соответственно, сейчас будет вам более психологическая тема, а также, наверное, я думаю, несколько спорящая вот с вашей вот такой типа объективной позиции. Вот смотрите, вот, мол, говорят, что русскому человеку не нужна психотерапия, ему легче вот с другом выпить, обсудить, перетереть туда-сюда. Вот, мол, говорят, что вот в Америке такой культуры нет, у них там все на конкуренции, опять же, как мы говорили, да, что нету друзей настоящих, и вот отсюда возникает необходимость вот развивать психологическую помощь. А у нас вот рюмахи с товарищем хватит на все случаи жизни. Что вообще думаете, есть у нас такой в менталитете или нет? И можно ли через это объяснить то, что вот в Америке развита психологическая помощь, а не развита у нас? И вот, опять же, от меня тоже, да, вопрос, что... Вот у нас же все грустно, погода плохая, вот у нас пасмурно, как ты уже говорил, что у нас вот не так солнечно, как в Америке. Но у нас же большая потребность объективная должна быть психологической помощи. Почему она у нас хуже развита?
Ну, это можно объяснить чисто исторически. Давайте так. Сейчас развивается психологическая помощь, то есть можно получить там образование психолога как базовое или как в рамках повышения квалификации. То есть у нас развиваются институты психологической помощи. Почему не идут туда люди? Да потому что это, блин, дорого. Ну, то есть у нас в Москве психотерапия стоит достаточно, ну, достаточно немалое количество денег, учитывая, что это берется там на месяц. И плюс надо учитывать, опять же, тот же социокультурный контекст, о котором мы говорим. У нас были идеологические моменты, связанные вот именно с принятием психотерапии у нас. Были в 20-х годах попытки психоанализ вести, но провалились. Ну, в этом, конечно, можно поругать власть, там, ну, именно власть Советского Союза, что да, не было как бы дано такого массового отклика на... Я даже не уверен, был ли запрос на самом деле. То есть не было вот массово введено это. Но опять же, это никак не коррелирует с тем, что русский менталитет такой. Сейчас у нас, вот если мы говорим о менталитете как о чем-то константном, у нас сейчас развивается психотерапия. Пожалуйста, вот. Иди, только денег надо за это отдать. Как бы, вот такие дела.
Ну хорошо, Дмитрий, что вы по этому поводу думаете?
Я, разумеется, подписываюсь под словами, сказанными коллегой. И от себя лишь добавлю, что, во-первых, просто само наличие психотерапии в нашей культуре уже говорит о том, что это не что-то инородное, оно не существует в параллельной от менталитета реальности, а уже является его частью по факту. А во-вторых, даже если институт психотерапии недостаточно развит в какой-то культуре сейчас, это вообще не значит, что он не будет развиваться и дальше. Как бы повторюсь, менталитет — это не константа. Он изменяется постоянно и адаптируется под новые реалии. В Советском Союзе был объективный запрос на психотерапию, психокоррекцию, как она тогда называлась, в определенные периоды, то бишь там после войны, при каких-то техногенных катастрофах. И это было.
Вот как правильно сказал Дмитрий, у нас в стране была развита, да, психокоррекция, и была развита там тифлопедагогика, сурдопедагогика, то есть это помощь, да, просто как это расшифрую, что это помощь и слепым, слабовидящим детям, да, помощь и условно там слабослышащим или неслышащим детям. Это все, ну, как бы развивалось в Советском Союзе, и параллельно как раз с тем, что, как это развивалось, допустим, в Америке, которую приводят как такой, условно говоря, рай для психотерапии. То есть у нас развивались параллельно помощь там в развитии, помощь в обучении в том числе, просто шли по другим, по разным ветвям. В Америке сложились одни школы, да, в России сложились другие, основанные там на подходе, который был принят у нас. Но нельзя говорить, что там мы отсталые какие-то и не принимаем какую-то там психологическую помощь. Она была.
То есть получается, что вот действительно развитие каких-то средств психологической помощи, оно определялось не тем, что вот есть единая какая-то психологическая помощь, которая вот почему-то развивалась на Западе, а у нас вот не развивалась. Между прочим, если мы говорим про психиатрическую форму, то у нас тоже виднейшие ученые, вот психиатрия у нас тоже очень хорошо развивалась. Заканчивая вот эту вот тему с оказанием психотерапевтических услуг и так далее. Ну что, вы как вы думаете, что русскому человеку как бы психотерапия меньше нужна, чем американскому или в той же мере?
Я думаю, что каждому человеку, в зависимости от степени его проблемы и уровня дискомфорта, который он испытывает, нужна психотерапия, и неважно, к какой нации, этносу или народности он относится.
Ну что, мы обсудили разные мнения, касающиеся менталитета. И в воздухе уже витает вопрос, а можно ли вообще пользоваться этим понятием? В каких случаях его уместно использовать? И какую практическую значимость для нас он имеет? Не могу же совсем, забыть про это слово. Ведь мы же знаем, что у каких-то различных народов есть особенности психологии. И вообще, как с этим быть в современном мире?
Ну, как уже сказал Дмитрий, этот термин, он вполне себе научный и может использоваться. Тем более выкинуть его из языка, хоть ты там тресни, вообще не получится, по сути. Использовать его, но что просто мне хотелось бы слышать от тех, кто использует это слово. Больше конкретики и вообще понимания, что в это понятие включается, если ты говоришь о каких-то конкретных примерах, да? Вот говоришь про, там, про русский, условно говоря, менталитет. Ну, что ты в это включаешь, да, там? Если ты говоришь, ну, про какие-то особенности на биологическом уровне, ну, извините меня, как бы биологически тут мало что можно вообще, в принципе, не знаю, о чем тут даже говорить. Но если мы говорим про культурные особенности, ну вот поясните тогда, вот какие конкретно культурные особенности там могут повлиять и так далее. А то вот говорят менталитет. Ну дальше что? Это просто уничижение людей по национальному признаку. Ну, мне так кажется.
Говоря про то, что вот некоторые говорят про какие-то биологические особенности русских, вы, наверное, имели в виду каких-то вот немецких деятелей, да?
Ну, да-да-да, ну, что-то такое. Ну, для людей...
Из истории.
Ну, есть у нас, и сейчас у нас развиваются, в общем-то, такие странные идеи, вот, слышу, в частности, от журналистов современных, типа, вот, что со мной что-то не так из-за генетики моей. Ну, вот это странные мысли, мне так кажется, мое такое мнение. Да и в принципе, как бы, это, учитывая, о чем мы говорили до этого, о чем говорил Дмитрий, все-таки ДНК, оно не определяет, как бы, характер целого народа. Но некоторые особенности, которые закладываются с кодом ДНК, могут влиять.
Я бы сказал, что биологический фактор может влиять на становление менталитета, то есть посредством воздействия на культуру. Например, как у каких-нибудь там якутов, я не помню точно название народности, есть толерантность к трупному яду, и они могут есть мертвых там оленей. Это влияет, естественно, на их культуру, вот. Но не наоборот, не менталитет влияет на какие-то биологические, и биологическое не закладывает в вас менталитет.
Давайте все-таки четко определимся, что может влиять на менталитет. Биология, да, ну, на таком прям очень небольшом уровне. Климат. Там климат, он очень, в принципе, влияет и там, в том числе на социальные отношения, как сказал Дима. Потом, плюс, что еще влияет? Ландшафт влияет. И в том числе в данном случае, если мы говорим про современную Россию, то и думаю, что, ну, извините меня, человек, который в городе живет, будет отличаться от человека, который живет в деревне. То есть можно сказать, что и там, характер его поведения будет очень сильно отличаться. То есть уже нельзя сказать, что вот там русский человек, допустим, он только такой, только там вот основываясь на каких-то представлениях там мужичка из деревни.
Можно ли, вот, например, этносу там, русский приписать какие-то конкретные психологические характеристики? Можно ли вот, интерпретировать как-то вот, поведение людей вокруг нас, которые, условно, являются русскими, через вот эти вот психологические характеристики? Как вы думаете?
Ну, разумеется, нет, потому что если мы говорим про русских именно как этнической принадлежности к народу, некому биологической, так сказать, то русские могут жить и в Америке, и в Европе, и в Азии. У них будут те, скажем так, культурные настройки, в условиях которых они живут.
Вот либо если семья там жила вот в России, она переезжает в другую страну, либо там родители, которые вот выросли в этой культуре, прививают что-то ребенку, либо если уже человек взрослый переехал, вот он уже сформировавшийся и вмиг не станет. То есть вы говорите про культуру и про то, что нельзя, получается, через особенности, так сказать, биологические особенности крови, русской крови человека, вот, что-то вот как-то предсказать его поведение через это.
Ну, извините меня, на крови Был один человек, который тоже любил там про кровь говорить, про там то, что есть какие-то люди, которые на основе крови могут быть более высшими, а более там низшими. Ну, до чего это привело, мы все прекрасно знаем. Просто, ну, по сути, говорить вот, что через кровь, мы об этом как раз говорим, что биологические предпосылки в формировании менталитета, они минимальные, больше культуральных особенностей.
Вот, с этими мыслями мы сегодня завершаем наш подкаст. Я надеюсь, вам было интересно послушать про различный, помимо психологического, культурно-исторический контекст. Вот, в следующий раз, я думаю, мы приготовим для вас какую-нибудь также тему на стыке различных наук. Вот, поэтому можете писать, что вам интересно, предлагать различные темы. Вот, а на сегодня мы прощаемся. Спасибо, что слушали нас. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.